3. Супермаркет закрывался в 6 вечера. Когда я покинул его с несколькими покупками, часы показывали 5:20. На Уитчем-стрит, буквально за углом, находилось кафе «Ланч для вас». Я заказал гамбургер, кусок шоколадного торта и стакан колы. Вкус торта меня поразил. Настоящий шоколад, настоящие сливки. По ощущениям, не хуже, чем рутбир Фрэнка Аничетти. В кафе я как мог тянул время, а потом неспешно направился к каналу, около которого стояло несколько скамеек. С них я видел фасад супермаркета на Центральной. Под углом, конечно, но видел. Я наелся до отвала, но тем не менее съел один из купленных апельсинов, выбросил кожуру через бетонную стену в канал и наблюдал, как ее уносит вода. Ровно в 6 свет в больших окнах витринах супермаркета погас. В 7:15 из двери вышла последняя дама. Остальные либо шагали с сумками вверх по подъему в милю, либо толпились у телеграфного столба с белой полосой. Подъехал автобус с надписью «Кольцевой тариф 1» в окошечке над лобовым стеклом и увез всех. Без 7:15 из супермаркета начали выходить сотрудники. Последними появились мистер Карри, управляющий, и Даннинг. Обменялись рукопожатием и разошлись. Карри скрылся в проулке между супермаркетом и соседним обувным магазином, вероятно, направился к своему автомобилю, а Даннинг двинулся к автобусной остановке. На ней стояли только 2 человека, и присоединяться к ним желания у меня не возникло. Но благодаря одностороннему движению транспорта в Нижнем городе необходимости в этом не было. Я зашагал к еще одному столбу с белой полосой, который очень кстати оказался рядом с кинотеатром «Стрэнд». На этой неделе в сдвоенном показе предлагались «Келли Автомат» и «Девушка из исправительной колонии». Рекламное табло над входом обещало «Крутой боевик». Где и дождался автобуса в компании работяг, обсуждавших возможные пары в мировых сериях.
Мировые серии. Финальная серия из 7 игр между чемпионами Американской лиги и Национальной лиги, в которой определяется чемпион США по бейсболу.
Я бы многое мог рассказать им на сей счет, но предпочел промолчать. Показался городской автобус и остановился напротив супермаркета на Центральной. Даннинг поднялся в салон. Автобус покатил вниз, подъехал к остановке кинотеатра. Я пропустил работяг вперед, чтобы посмотреть, сколько денег они опустят в монетоприемник, закрепленный на стойке рядом с креслом водителя, чувствуя себя при этом инопланетянином, пытающимся замаскироваться под землянина. Глуп, конечно. Я собирался проехаться на городском автобусе, а не взорвать Белый дом лучом смерти. Но ощущение никуда не делось. Один из мужчин, вошедших раньше меня, показал ярко-желтый проездной, напомнивший мне о желтой карточке. Другие бросили в щелкающий и звякающий монетоприемник по 15 центов. Я проделал то же самое, хотя времени у меня ушло побольше, потому что дайм прилип к потной ладони. Я думал, что все уже таращатся, но, подняв голову, увидел, что пассажиры или читают газеты, или смотрят в окна. В салоне висел голубовато-серый туман табачного дыма. Фрэнк Даннинг сидел по правую сторону прохода, в середине салона. В сшитых по фигуре серых брюках, белой рубашке и темно-синем галстуке. Щеголеватый. Он как раз прикуривал и не заметил меня, когда я проходил мимо, чтобы сесть чуть ли не в последнем ряду. Автобус покрутился по улицам Нижнего города, потом проехал по подъему в милю и повернул на Уитчем-стрит. Как только мы оказались в жилых микрорайонах западной части Дерри, пассажиры начали выходить. В автобусе ехали в основном мужчины. Женщины, видать, уже успели вернуться домой и теперь раскладывали закупленные продукты или готовили ужин. Салон пустел. Но Фрэнк Даннинг все сидел, покуривая сигарету. И я задался вопросом, а не останемся ли мы в автобусе вдвоем. Но я тревожился понапрасну. Когда автобус притормозил, сворачивая к остановке на углу Уитчем-стрит и Авеню Любви, позднее я узнал, что в Дерри также есть Авеню Веры и Авеню Надежды. Даннинг бросил окурок на пол, раздавил каблуком и поднялся. Пружинистым шагом прошел по проходу, не пользуясь поручнями, покачиваясь в такт движению замедляющего ход автобуса. Некоторые мужчины долго не теряют юношеской грации. Даннинг относился к их числу. Из него получился бы отличный танцор свинга. Он хлопнул водителя по плечу, начал рассказывать какой-то анекдот. Короткий, и большую его часть заглушило шипение пневматических тормозов, но я расслышал фразу «Три нигера застряли в лифте» и решил, что этот анекдот он бы не стал рассказывать своему гарему домохозяек. Водитель загоготал и дернул длинный хромированный рычаг, открывающий переднюю дверь.
«До понедельника, Фрэнк!»
«Если река не выйдет из берегов», — ответил Даннинг, спустился на две ступеньки и прыгнул через полоску травы на тротуар. Я увидел, как мышцы бугрятся под рубашкой. И как могла противостоять ему женщина с четырьмя детьми? «Паршиво», — пришло мне в голову. Но это был неправильный ответ. Правильный ответ звучал иначе. Совсем паршиво. Когда автобус отъезжал, я увидел, как Даннинг поднимается на длинное, широкое крыльцо первого от перекрестка дома по авеню Любви. Там в креслах-качалках сидели 8 или 9 мужчин и женщин. Некоторые поприветствовали мясника. Тот начал пожимать руки, как заезжий политик. Трехэтажный дом, построенный в новоанглийском викторианском стиле, украшала большая вывеска, закрепленная на крыше крыльца. Я едва успел ее прочитать. «Меблированные комнаты Эдны Прайс сдаются на неделю или на месяц. Предоставляется полностью оборудованная кухня. Никаких домашних животных». Чуть пониже, на двух крюках большой вывески, висела маленькая, оранжевая, с тремя словами. «Свободных комнат нет». Я вышел через две остановки. Поблагодарил водителя, который пробурчал в ответ что-то неразборчивое. Я уже начинал понимать, что в Дерри, штат Мэн, такое расценивается как вежливость. Если, разумеется, ты не мог поделиться свежим анекдотом о трех нигерах, застрявших в лифте, или, возможно, о польском флоте.
«Как потопить польский военный корабль? Спустить его на воду?»
Я зашагал к центру города, но сделал небольшой крюк, чтобы обойти заведение Эдны Прайс, в котором жильцы после ужина собирались на крыльце, совсем как персонажи рассказов Рэя Брэдбери о пасторальном Гринтауне, штат Иллинойс. И разве Фрэнк Даннинг не напоминал одного из этих милых людей? Напоминал. Еще как напоминал. Но ведь и в Гринтауне Брэдбери таились ужасы. «Этот милый человек больше не живет дома», — сказал мне Ричи Дич и попал в десятку. Милый человек жил в пансионе, где все, похоже, считали его душкой. По моим прикидкам, меблированные комнаты Эдны Прайс и дом 379 по Коссет-стрит разделяло 5 кварталов, а то и меньше. Сидел ли Фрэнк Даннинг в арендованной комнате, дожидаясь, пока остальные жильцы пансиона уснут? Глядел ли на восток, как правоверный мусульманин, перед молитвой повернувшийся к Мекке? И освещало ли его лицо улыбка «Привет, рад тебя видеть», которая так нравилась жителям Дерри? Вряд ли. Стали ли его голубые глаза холодными, задумчиво серыми? Как он объяснил людям, коротавшим вечера на крыльце пансиона Эдны Прайс, необходимость уйти из дома? Придумал байку, согласно которой у его жены поехала крыша, или она оказалась абсолютной злодейкой? Наверняка. И ему поверили? Ответ на этот вопрос лежал на поверхности. Неважно, какой год на дворе, 1958, 1985 или 2011. В Америке, где корочка всегда сходит за начинку, люди верят таким, как Фрэнк Даннинг.